В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо за ваше внимание и за ваши вопросы к нашей передаче. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга. Она спрашивает, как питаться православному христианину, получающему химиотерапию в рождественский пост? Первый курс химиотерапии прошла, предстоит второй курс. Уважаемые радиослушатели, онкологические заболевания, к сожалению, достаточно распространены, занимают второе место среди причин, вызывающих и инвалидность, и неблагоприятные исходы у человека. Во многом это связано, безусловно, с определенными достижениями в медицине, когда возраст человека увеличивается, жизни благодаря эффективной борьбе с инфекционными заболеваниями, благодаря тому, что значительно лучше стали лечить сердечно-сосудистые заболевания, инфаркт, инсульт. И как вы увидите, 60, 70, 80 лет – это уже не редкий возраст доживания людей. И 80 лет – это совершенно очевидное. И 90 лет – ближайшая цель для системы организации здравоохранения, жизни людей. Но, к сожалению, с возрастом риски онкологических заболеваний накапливаются, и поэтому при увеличении, соответственно, возраста и распространенность онкологических заболеваний увеличивается. Безусловно, современная медицина имеет все больше и больше представлений, как формируются онкологические заболевания. Несколько компонентов – это и наследственность, поэтому очень важно помнить, знать и спрашивать историю ближайших родственников, старших родителей, бабушек, дедушек, родственников по крови в отношении спектра тех заболеваний, которыми они болели, от которых они умерли, для того, чтобы составить индивидуальную программу. Если, допустим, у женщины в роду рак молочной железы встречался, там, у мужчины рак кишечника, то это соответствующие должны быть выводы в рамках профилактики и в рамках очень важных мер раннего наблюдения. Людям с неблагоприятной наследственностью по онкологическим заболеваниям нужно достаточно рано, ну, в 40 лет, а кому-то даже и раньше, и в 35 лет начать меры профилактики, связанные с диспансеризацией. То есть у женщин проходить осмотр гинеколога, маммолога, у мужчин, соответственно, если речь идет об онкологии желудочно-кишечного тракта, колоноскопию, исследование желудка. Это очень важно, потому что современная медицина знает, онкологические заболевания не формируются ни за день, ни за неделю, ни за месяц. Они имеют определенную, достаточно длительную историю, когда человек рано начинает заниматься медицинской аспектами выявления предраковых заболеваний. Это во многом позволяет очень рано эффективно бороться с этими состояниями. Очень эффективно бороться. Наследственность имеет большое значение в онкологических заболеваниях. Второй момент – это хронические заболевания сами по себе, которые могут не иметь наследственную причину, не наследственную природу, но могут вызывать онкологические заболевания. Совершенно известно, что подавляющее большинство хронических инфекционных или хронических воспалительных процессов, они имеют такой вот раковый потенциал. Почему врачи, современные гастроэнтерологи очень активно говорят, изучают и напоминают о таком заболевании, как хронический гастрит, вызванный геликобактерной инфекцией? Потому что не у всех, к счастью, но у определенного количества людей именно хронический гастрит с геликобактерной инфекцией может привести к онкологическим заболеваниям желудка. И поэтому врач, рано выявляя это заболевание, может сразу увидеть, есть онкологический потенциал в гастрите или нет. Это видно по тем данным, которые врач получает при обследовании. У кого-то совершенно очевидно видно, да, есть атрофический гастрит, есть риск развития рака. Ну, атрофический гастрит – это еще глубоко-таки не предраковое, к счастью, заболевание. И контроль и лечение за ним позволяет предотвратить риски развития онкологии. А вот когда формируются более сложные такие глубокие изменения в слизистой, тогда врач предупреждает. Поэтому выявление хронических заболеваний по той или иной локализации имеет огромное значение. Гастрит для профилактики рака желудка, нужно им заниматься. Воспаление пищевода для профилактики рака пищевода. Значит, заболевания кишечника, полипы для профилактики рака кишечника. Хронические воспаления легких, хронический бронхит курильщика. Его нужно лечить для того, чтобы снизить риск рака легкого. И отказ от курения здесь является принципиально важным. Поэтому обследование, диспансеризация у врача, они имеют в том числе и очень мощное значение для профилактики онкологического заболевания. Ну и, наконец, собственно, третья причина – это образ жизни. Есть некоторые такие, если можно сказать, маркеры, показатели, состояния организма, которые достоверно способствуют увеличению риска онкологических заболеваний. Самое такое явное – это избыточная масса тела, ожирение. Дело в том, что избыточная масса тела и ожирение – это состояние, которое приводит к хроническому воспалению в организме. А хроническое воспаление – это плацдарм для развития ряда онкологических заболеваний. Поэтому нормальная масса тела, физическая активность, которая снижает избыточную массу тела, является профилактикой ожирения. Эффективное питание, ну, то есть эффективное, здоровое с точки зрения того, чтобы масса тела не набиралась, о том, о чем мы постоянно с вами говорим. Основное в питании должны быть фрукты, овощи, ограничения продуктов животного происхождения, да, другие важные компоненты. Это все меры, в том числе и комплексной профилактики онкологических заболеваний. Это важные вещи, вот три составляющих: наследственность, хронические болезни и образ жизни, включая курение, алкоголь, избыточную массу тела, нарушение питания, низкую физическую активность. Все это практически вот современные, очень эффективные меры, которые позволяют эффективно и достаточно серьезно снижать риск развития онкологических заболеваний. Отвечая непосредственно на вопрос о питании православному христианину, получающему химиотерапию, безусловно, очень важно понимать мнение врача, который может рекомендовать, но, безусловно, православный христианин должен обратиться за благословением по тому, чтобы реализовать рекомендации врача уже в свою жизнь, во время рождественского поста. Если ко мне обратились люди с таким запросом, с вопросом, как врачу, который занимается гастроэнтерологическими проблемами, то, безусловно, я, как врач, сказал, что ограничение питания, пост во время химиотерапии с медицинской точки зрения практически невозможно. Ну, в рамках идеальной такой ситуации. Безусловно, есть много других нюансов, которые могут приводить к решению этого вопроса. Но вот с точки зрения врачебной, есть очень важные следующие рекомендации в рамках химиотерапии и диеты. Ведь говоря о химиотерапии, совершенно важно понимать, что это один из основных методов лечения онкологических заболеваний. Вообще их несколько. Это химиотерапия сама по себе, когда принимаются и применяются некоторые препараты, обладающие так называемым цитотоксическим или цитостатическим действием. То есть это препараты, останавливающие рост и развитие раковых клеток. Они вызывают их гибель. Но вместе с тем в организме все достаточно универсально и взаимосвязано, и нет пока таких препаратов, чтобы они могли изолированно действовать только на онкологическую клетку. Все равно любой препарат из химиотерапии, он затрагивает и другие клетки организма, в том числе и здоровые. И фактически в первую очередь повреждаются клетки, которые быстро делятся. Самые быстрые клетки, делящиеся в организме, это клетки системы кроветворения. Эритроциты, соответственно, лейкоциты, лимфоциты, тромбоциты, кроветворение, оно наиболее быстро и эффективно обновляется. На втором месте это клетки желудочно-кишечного тракта, и поэтому вот две зоны первого значения, первого внимания, на которые обращают внимание специалисты в области химиотерапии, это контроль крови, общего анализа крови, как ведет себя гемоглобин, лейкоциты, тромбоциты, да, и состояние желудочно-кишечного тракта. Но если воздействие на, соответственно, клетки крови при химиотерапии, оно мало, опосредованно регулируются диетические мероприятия, то вот побочные нежелательные эффекты воздействия на желудочно-кишечный тракт, они встречаются очень часто. И такие симптомы, как снижение аппетита, тошнота, рвота, частый жидкий стул, потеря веса – это очень важные симптомы, за которыми нужно следить. И подбор и роль диеты при химиотерапии, она, конечно же, очень высокая и большая. Роль диеты при химиотерапии – помочь организму получить максимум питательных веществ для того, чтобы организм мог бороться и с онкологическим заболеванием, а мог, собственно, переносить саму химиотерапию, несущую, безусловно, позитивный момент, то есть положительный момент в борьбе с онкологическим заболеванием, но, к сожалению, имеющий и вот нежелательные действия, побочные действия на желудочно-кишечный тракт. Основные принципы химиотерапии – это высокое содержание белка. То есть, на самом деле, если здоровому человеку достаточно где-то 1 грамм белка на килограмм массы тела, ну, в зависимости от физической активности, чуть больше может быть, да? Вот, то человеку, получающему химиотерапию, нужно 1,5-2 грамма белка. Теоретически возможно такое количество белка получить и без рыбы, без курицы, без мяса, но это очень сложно на самом деле. И как желудочно-кишечный тракт будет реагировать на вот огромные объемы пищи для получения растительного белка, ну вот честно, никто такие эксперименты не ставил. И тем более, что животный белок, он все равно более, скажем, с диетической точки зрения более ценен. Он легче усваивается, он лучше дает строительный материал в виде аминокислот. Поэтому, возвращаясь к медицинским аспектам, все-таки врачи чаще всего настраивают на том, чтобы во время химиотерапии были благословения на разрешение в широком диетическом компоненте как таковом, то есть употребление продуктов. А белок что такое? Белок, как мы с вами понимаем, это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, сыр, кефир, творог, простокваша. То есть, в общем, набор продуктов вот следующий. Безусловно, важно не только получать животный белок во время диеты при химиотерапии, но и растительный белок. Это орехи. Желательно вот, ну, 100 грамм орехов в день по переносимости, конечно, употреблять. И достаточное количество растительного масла, как подсолнечного, так и все-таки более целесообразное и полезное оливковое масло, потому что там больше специальных жирных кислот, полезных для вот работы сосудов. Но опять же и вот это масло оливковое, содержащее полинасыщенные жирные кислоты, оно в свою очередь обладает таким легким противовоспалительным эффектом. Это важно и ценно. Белок 1,5-2 грамма. Здесь, безусловно, можно обсудить те или иные нюансы. Вот не принципиально, белок будет из мяса, из рыбы, из курицы, поэтому, безусловно, здесь могут быть индивидуальные решения, то есть, вот, допустим, рыбу. Но насколько это доступна рыба в наших условиях, допустим, да, средней полосы России, мы понимаем, что если это качественная рыба, то она может быть значительно дороже, чем курица и мясо. Поэтому здесь вывод делается, исходя из возможностей человека в рамках получения белка. Но еще раз повторюсь, 1,5-2 грамма на килограмм массы тела белка, мясо, рыба, курица, яйца, молочные продукты. Второй очень важный момент – это объем жидкости. Минимум 2-2,5 литров жидкости человек должен принимать, потому что это очень важный компонент во время химиотерапии, в том числе переносимости лекарственной нагрузки. Морсы, кисели, компоты, сухофруктов, некрепкий черный, зеленый чай. Вот основной набор жидкости, который важно и нужно употреблять. Единственное такое очень важное ограничение, нужно очень серьезно забыть про грейпфруктовый сок. Вообще грейпфруктовый сок, если человек принимает любые лекарственные препараты, крайне нежелателен, потому что он серьезно влияет на активность работы ферментов печени, через которые лекарственные препараты проходят. И при химиотерапии тем более. То есть грейпфруктовый сок категорически нельзя употреблять вот при любых лекарственных нагрузках и при химиотерапии в том числе. Что крайне нежелательно? Острая пища, большое количество соли, консервированные продукты, копчености, жареное приготовление пищи, жареное мясо, допустим, фастфуды, продукты, содержащие большое количество рафинированного сахара, кондитерские изделия, сладкие газированные напитки. То есть вот эта ситуация относится к необходимости исключить. Безусловно, в отношении алкоголя существует жесткое очень правило: ни в каком виде, ни в каком количестве во время химиотерапии, до и после химиотерапии, как минимум в течение 3 месяцев употребления алкоголя крайне нежелательно, потому что это серьезная дополнительная нагрузка на организм человека. Если развиваются те или иные симптомы, допустим, тошнота, рвота, то очень важным принципом питания становится дробное питание, то есть кушать часто и очень маленькими порциями, желательно каждые 2 часа. Небольшой объем пищи, то есть вот тот, который на сутки предполагается, разделить его на определенные части. При развитии, скажем, такого состояния, как запор, очень важно обратить внимание как раз еще раз на жидкость и продукты, содержащие большое количество клетчатки. Морковь, яблоки, свекла, сухофрукты, курага, чернослив, они должны быть включены в продукты питания. При диарее, как и при запоре, достаточно часто, универсально, эффективно работают кисломолочные продукты, биойогурты, кисломолочная продукция. Там, где написано, что содержатся микроорганизмы, живые. Вот. Это очень важно для восстановления микрофлоры, потому что при химиотерапии микрофлора кишечника очень сильно страдает. И вот полезные биойогурты, биопродукты, кефиры свежие, чем более срок годности лучше, тем эффективнее работает кисломолочная продукция. В этой ситуации очень важна. Одна из проблем – это потеря аппетита при химиотерапии. Здесь очень важно понимать, что каких-то эффективных лекарств, повышающих аппетит, честно, нет. Но очень важно здесь уверенность человека, настрой и сила воли. Даже если человек не хочет кушать, он должен иметь мощную силу воли, обязательно заставляя себя кушать, потому что аппетит часто снижается как следствие интоксикации организма. Это не связано с тем, что желудочно-кишечный тракт не принимает. Это реакция нервной системы фактически из-за интоксикации, да, реакция некоторых систем, которые отвечают за детоксикацию. Но питание крайне важно, потому что питание – это вообще по современным данным, и нормальная масса тела – это факт выживаемости, факт борьбы. Поэтому, когда у человека нет аппетита, он должен кушать обязательно, по часам. Пусть это будут какие-то маленькие порции питания, но они должны быть обязательно. Никакого голода, никакого отказа от пищи не должно быть ни в коем случае. Вот. И если не удается поддерживать нормальную массу тела, то очень важно рассматривать такой принцип, как нутритивная поддержка. То есть есть такие специальные смеси, их огромное количество, врач лечащий может порекомендовать. Это такие порошки, где уже переработанный белок, переработанные жиры, переработанные углеводы. Эти смеси могут быть с разными вкусами, и есть они в виде жидких таких вот, по типу детских вот, дополнительных компонентов, и их очень важно добавлять в питание. Можно их в самом раннем периоде добавлять, если вес снижается, несмотря на нормальное питание. То есть дополнительное питание вот, специальных медицинских смесей, которые легче усваиваются, легче переносятся, меньше вызывает нежелательных каких-то эффектов. Это очень важно Вот весь комплекс поддержания питания диетического при химиотерапии. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает: на протяжении последних 2 лет резко падает сахар в крови. Состояние ужасное, трясет и тошнит, вся мокрая. Диабета нет. Как предупреждать такие состояния? Уважаемые радиослушатели, вот речь идет о гипогликемии, то есть состоянии, когда у человека снижается сахар крови. Это состояние стало встречаться несколько чаще, возможно, из-за более эффективной диагностики, которую проводит современная медицина. Гипогликемия – состояние, когда уровень сахара в крови падает меньше 3,3 ммоль на литр. Это очень важно понимать, потому что симптомы, которые при гипогликемии возникают, они могут встречаться и при других состояниях, и при вегетососудистой дистонии, и при ряде других хронических заболеваний. Но если у человека дрожь внезапная, скажем так, голод, головная боль, потоотделение интенсивное, перемены настроения, учащенное сердцебиение, может быть нарушение зрения, и он померил сахар, и сахар в этот момент у него меньше 3,3, то речь идет о гипогликемии. Иногда могут быть и другие вариации в зависимости от уровня колебаний сахара. Здесь нужно будет уже индивидуально консультироваться с врачом при вот этих показателях и сочетании с этими симптомами. Состояние на самом деле может быть и отнесено к определенной категории опасности, потому что если это возникает состояние у человека, который водит автомобиль, да, это риск развития дорожно-транспортного происшествия как такового. И поэтому, безусловно, к этому состоянию очень важно обратиться. Да, значительно чаще гипогликемия возникает у людей, страдающих сахарным диабетом. Во многом это связано с, неадаптивной диетой. То есть человек подбирает диету и не может выбрать тот уровень, который для него является оптимальным. Во многом это связано с периодом реакции организма на лекарства. Особенно первый период, когда человеку подбирают лекарственные препараты. В зависимости от индивидуальной чувствительности, лекарственные препараты могут эффективно снижать сахар, но вместе с тем и приводить к эпизодам снижения сахара. Поэтому вот эту ситуацию очень часто оговаривают и проговаривают с человеком, страдающим сахарным диабетом. Но вот вне сахарного диабета эта ситуация, она требует всегда внимания и обсуждения. Какие могут быть причины? Причина может быть индивидуальной особенностью организма. Есть так называемая реактивная гипогликемия. Она индивидуально возникает у человека после приема пищи, причем в течение нескольких часов. Может быть такой эпизод. Это связано с особенностью реакции организма на прием пищи. То есть у него очень резко вырабатывается инсулин в достаточном и чрезмерном количестве, и это приводит к гипогликемии. То есть это его особенность организма как таковая. Это, безусловно, должен следить врач. И вот именно это реактивную после еды гипогликемию, как ни странно. То есть, казалось бы, после еды сахар должен повыситься, а у человека вот такая реакция обратная происходит. Это очень важно. Второй момент – это ситуация может быть следствием нарушения питания. Если человек питание настроил и так для себя спланировал, что оно не соответствует его физиологическим потребностям, ну, например, он голодает, он принимает те или иные меры ограничения в питании, и это приводит к гипогликемии, эта ситуация, безусловно, нарушение все-таки такой ситуации безопасности для организма. Поэтому нужно очень внимательно посмотреть, что он кушает. Если он, допустим, голодает, или он резко ограничил в питании себя, и у него гипогликемия, у него совершенно четкие медицинские показания пересмотреть питание, которое он кушает. Потому что гипогликемия – это состояние, которое сказывается и на работе сосудов, и нервной системы. И каждый эпизод гипогликемии – это удар по нервной системе, потому что нервные клетки очень сильно страдают из-за дефицита сахара. По сосудам. Это вещи, которые должны быть четко определены. Поэтому здесь четко надо посмотреть, как он кушает. И, во-первых, должен быть белок в достаточном количестве. рыба, курица, мясо, в зависимости от тех или иных аспектов, которые он считает возможным, целесообразным. Это должен быть хороший и такой достаточный баланс каши, то есть цельнозерновые продукты, особенно предпочтение нужно отдать гречке, другим, соответственно, кашам, которые содержат сложные сахара, медленно высвобождаются и дают возможность организму получать сахар длительно. И это должен быть хороший баланс в рамках овощей и фруктов. То есть человек должен минимум 0,5 килограмма овощей в день кушать. Потому что и свекла, и морковка, они содержат сложные сахара, которые медленно высвобождаются при прохождении по желудочно-кишечному тракту и дают, соответственно, сахар. Очень важное внимание нужно обратить на факт употребления алкоголя. Алкоголь сам по себе всегда вызывает снижение сахара, но у некоторых людей это снижение может быть интенсивным. И если такое наблюдается, и, допустим, даже не сразу, а через несколько часов или на следующий день, через два, то исключение алкоголя это является очень важным фактором. И следующий пункт, наиболее важный для понимания проблемы снижения сахара, сочетающийся с теми симптомами, которые мы выше проговорили, это пункт обследования, обязательный пункт обследования у эндокринолога. Это начинается сразу. И есть ряд эндокринологических заболеваний, даже таких распространенных, как гипотиреоз, да, таких распространенных, к сожалению, на Урале, низкий уровень гормонов щитовидной железы, которые требуют лечения и, соответственно, контроля. Есть и другие эндокринологические заболевания, заболевания надпочечников или заболевания, связанные с повышенным выделением инсулина. Это эндокринолог обязательно проверяет уровень инсулина в крови. И есть еще некоторые гастроэнтерологические заболевания, при которых вот после еды формируется очень быстрый фактор моторики в желудочно-кишечном тракте, очень быстрое движение пищи, что может сопровождаться резким снижением сахара крови. Ну, как правило, это очень часто бывает у людей, переносших ту или иную гастроэнтерологическую операцию, то есть так называемый демпинг-синдром. Если у человека есть вот операции на желудочно-кишечном тракте, очень важно вот в этом состоянии их учитывать и понимать, принимать и развивать меры лечения. Очень важный момент учитывать нужно и в рамках тех лекарств, которые принимает человек. Есть немаленький перечень лекарственных препаратов, которые вызывают снижение сахара. К ним относятся препараты, которые применяют для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Некоторые препараты для снижения боли. Некоторые препараты для так называемых процессов борьбы с инфекцией. Вот, это все учитывается, в инструкции об этом написано, врач об этом знает. Поэтому исследование этой истории очень важно, безусловно, и имеет принципиальное значение как таковое. Меры, которые нужно предпринять в соответствии с, вот, если это состояние подтверждено, исходя из тех вышесказанных причин, которые мы говорили, безусловно, первый пункт – это коррекция лекарственных препаратов, которые человек принимает. Особенно, если установлена причинно-следственная связь. То есть человек начал принимать лекарственные препараты, и потом, через какой-то период времени, не всегда сразу у него формируются вот эти процессы. Второе – это воздействие, безусловно, на основное заболевание. То есть, как мы с вами определили, есть несколько состояний с причинно-следственной связью, и они требуют соответственной корректировки. В первую очередь, это обследование эндокринолога и лечение тех или иных выявленных расстройств эндокринной системы. Принципиальный момент для личных аспектов – это изменение в рационе питания. Употребление сложных углеводов. Сложные углеводы – это овощи. Они должны составлять основу рациона. Сложные углеводы из цельнозерновых продуктов – это каши. Да? Вот. И, безусловно, очень важным является и высокое содержание белка у человека в этой ситуации. Дробность питания – один из самых главных принципов. Минимум раз в 3 часа, а иногда даже человеку нужно подбирать и более частое питание. Не всегда это возможно, ну, правильно сказать, не всегда это человеком принимается, но в рамках борьбы с этим состоянием это одна из основополагающих ситуаций, которая требует внимания. То есть раз в 3 часа как минимум человек должен кушать маленькими порциями для того, чтобы предотвратить резкие скачки уровня сахара в крови. Это очень важно. Ну и самое главное, если у человека выявлено такое состояние, у него должен быть очень важный принцип. Он всегда должен быть очень внимательным к физическим нагрузкам. Физические нагрузки, они снижают уровень сахара. Исключить полностью алкоголь и, образно говоря, в кармане всегда носить легкие углеводы. Конфетку, леденец какой-то. То есть, если такие состояния возникают, то он должен сразу же употребить углеводы. То есть, ну, если есть возможность, чай теплый с 1-2, там, 3 ложками сахара, да, вот, но если нет возможности употребить сахаросодержащий напиток, большое количество сахара, ну, сейчас это, в принципе, возможно, и не только в виде чая, но и те сладкие газированные напитки, которые мы достаточно часто критикуем, но для человека с этим состоянием они могут быть важны и нужны в неотложной ситуации, или вот леденец или кусочек сахара просто положить и рассосать его для быстрого купирования этого состояния. Следующий вопрос нам прислала наша радиослушательница из Екатеринбурга с просьбой рассказать о ноотропных препаратах и о пептидах. К сожалению, уважаемые радиослушатели, в рамках законодательства, в средствах массовой информации представление информации о лекарственных препаратах, оно имеет достаточно серьезное ограничение, серьезные такие рамки в рамках повествования. Я надеюсь, вы понимаете, это практически невозможно донести безопасно, потому что любое наименование лекарственного препарата, любое представление лекарственного препарата, оно может быть эффективным и безопасным только в рамках медицинского обсуждения. Когда врач прошел курс фармакологии, когда у него есть образование по соответствующей специальности, он знает диагноз, знает показания к лекарственному препарату, противопоказания к лекарственному препарату, и только он на самом деле может это оценить. Поэтому речь о лекарственных препаратах идет исключительно в рамках медицинских конференций, научно-практических мероприятий, где врачи обсуждают пользу и риски. Представление этой информации, к сожалению, чаще всего очень негативно влияет на самом деле на многие аспекты здоровья. Вспоминаю ситуацию, когда у нас не было достаточно большого количества правильных ограничений по представлению лекарственных препаратов в рекламе, как практические врачи делились этим мнением. На самом деле это вызывало колоссальное количество затруднений. Во-первых, люди, веря рекламе, формировали свое представление по лечению. Очень сложно было его поменять, очень сложно было его изменить на самом деле. И сейчас встречается нередко данная ситуация. Так получается, что реклама, она больше воздействует на эмоции, на другие какие-то глубинные структуры, в результате которых принимает человек решение, и вот он так вот сформировал свое представление, не понимая многих моментов эффективности и безопасности. А даже самые хорошие лекарственные препараты, они имеют большой перечень нежелательных эффектов. И самая большая печаль и беда о том, что они назначаются не в соответствии с идеальными медицинскими аспектами, четкий диагноз, понимание индивидуальности, то, что врач назначает каждому конкретному человеку все-таки из группы препаратов тот, который лучше ему подходит, безопасность, ведь у каждого лекарственного препарата есть перечень нежелательных эффектов и побочных эффектов как таковых. Но и в современной медицине очень активно обсуждают и межлекарственные взаимодействия. Дело в том, что если человек принимает больше 3 препаратов, у него уже существенным образом увеличивается риск того, что один лекарственный препарат может как усиливать действие другого, так и уменьшать. И вот это сочетание, оно крайне важно и нужно. И когда речь идет о нотропных препаратах, чаще всего все-таки речь идет о назначении людям старше 60 лет. Да, и в этой ситуации уже несколько органов систем страдает, несколько лекарственных препаратов человек принимает, и в этой ситуации есть поле, важность, нужность подумать о том, как они будут сочетаться у человека. Что касается вопроса о пептидах, я, к сожалению, не до конца его могу раскрыть, потому что если говорить просто о пептидах, пептиды – это ведь медицинское название белков. Мы можем с вами говорить, как в предыдущем разговоре, человеку нужно 1-1,5 грамма белка на килограмм веса. Мы можем по-медицински сказать, человеку нужен 1-1,5 грамм пептидов, то есть белков как таковых. Да? Вот. Я подозреваю, что речь идет, возможно, о каких-то биологически активных добавках, которые активно сейчас могут рекламироваться, но я точно не могу сказать, об этом ли наша уважаемая радиослушательница спрашивает. Но когда речь идет о биологических активных добавках, я думаю, что многие могут вспомнить, что мы уже пережили не одну волну тех или иных увлечений с красивыми названиями, с красивыми другими какими-то составляющими. Вот, некоторые действительно были очень интересными в рамках медицинского применения, некоторые показали свою неэффективность. То здесь, опять же, нужно очень серьезно прислушиваться к совету медицинского специалиста, который может четко сказать, насколько тот или иной компонент лечения, будь то биологическая добавка к пище, будь то лекарственные препараты, они входят вот в структуру применения. Если позволите, для того, чтобы наполнить ответ содержанием, хотел бы рассказать о наиболее часто встречающейся проблеме, которые, в свою очередь, требует и учитывает необходимость применения нотропных препаратов. Речь идет о состоянии, которое традиционно долгое время мы называли как дисциркуляторная энцефалопатия, а по современным канонам состояние, которое более точно определяет состояние у человека, это хроническая ишемия головного мозга. Очень распространенное, к сожалению, заболевание, который является следствием самых частых сердечно-сосудистых причин и расстройств нарушения обмена веществ. Хроническая ишемия головного мозга – это медленно прогрессирующее поражение головного мозга, вызванное хронической недостаточностью мозгового кровообращения. И оно проявляется симптомами расстройств памяти, расстройств эмоций, определенными двигательными нарушениями. То есть вот на первой стадии этого заболевания уже появляются в мягкой степени выраженности снижение работоспособности, ослабление памяти, утомляемость, тревогу может вызывать это состояние. Возникает депрессия, неустойчивость и замедление при ходьбе, головокружение. То есть тот набор симптомов, который чаще всего и является основой для того, чтобы рассматривать целесообразность применения нотропных препаратов. Но самое главное, что современная медицина обращает внимание не на нотропные препараты, как приоритетные, потому что они важны, но в рамках реабилитации, а на причины, которые приводят к хронической ишемии мозга. Они разнообразны, но они всем известны и очень часто встречаются. Самая главная причина – это артериальная гипертензия, повышение артериального давления. Дело в том, что артериальная гипертензия, она очень серьезным образом бьет по сосудам головного мозга, и за счет развития атеросклероза, и за счет нарушения кровообращения при изменении тонуса сосудов. Но основной процесс, конечно же, лежащий в основе хронической ишемии мозга – это все-таки атеросклероз. Появление атеросклеротических бляшек, сужающих диаметр сосуда, приводящие, к сожалению, иногда к закупорке. Это уже ишемический инсульт, да, как таковое, это уже осложнение грозное для человека. Сахарный диабет – еще одна из значимых причин хронической ишемии головного мозга. И любые заболевания сердечно-сосудистой системы, в том числе нарушение сердечного ритма, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипотензия, то есть когда понижено артериальное давление у человека длительное и неконтролируемое, ну и ряд других состояний. Почему очень важно знать причины, которые приводят к хронической ишемии головного мозга? Потому что по международным и современным медицинским эффективным технологиям воздействие на причину несет в много раз более эффективное значение, чем ноотропные препараты. Бесполезно принимать ноотропные препараты, если у человека не откорректирована артериальная гипертензия. Крайне малоэффективно принимать ноотропные препараты, если у человека не решен вопрос с эффективным лечением атеросклероза и с эффективным лечением сахарного диабета. Потому что при сахарном диабете страдает питание нервной ткани, и, естественно, здесь ноотропы – это как, средство, которое никакого значения на самом деле не имеет. Поэтому нужно обратить внимание на те основные принципы, которые мы очень часто говорим. При артериальной гипертензии – контроль давления, ограничение соли, физическая активность достаточная, 300 минут активной ходьбы, осознанной ходьбы. То есть не просто когда человек бегает по работе, а именно вот уделяет этому достаточное время. Прием препаратов от артериальной гипертензии и достижение нормального целевого уровня, который врач определил для человека. В рамках лечения атеросклероза это борьба с избыточной массой тела, как и при артериальной гипертензии, имеет очень большое значение. Это снижение продуктов животного, употребление продуктов животного происхождения, да, красное мясо, жирные продукты животного происхождения. И прием препаратов, которые лечат атеросклероз, то есть это препараты, снижающие и регулирующие уровень холестерина в крови по рекомендации врача. С сахарным диабетом очень важно контроль веса, прием препаратов, нормализующих уровень сахара. Если эти вопросы не решены, ноотропы не дадут никакого дополнительного эффекта абсолютно. Ну или этот эффект будет очень небольшой, и он не будет виден по сравнению с прогрессированием заболевания без решения основных задач. А вот если решены основные задачи сердечно-сосудистых патологических процессов, атеросклероза, сахарного диабета, да, в этой ситуации применяются ноотропные препараты. Большой достаточно перечень, и синтетические, и есть препараты, разработанные на основании лекарственных компонентов. Они доказали свою эффективность, но нужно понимать, что у них есть и определенные побочные эффекты. Поэтому сочетание даже с антигипертензивными препаратами требует внимания врача. И у них есть и нежелательные эффекты, такие как и активация состояния, приводящее к нарушению сна, и побочные эффекты при взаимодействии между лекарством. Вот, поэтому прошу, да, здесь быть очень внимательным к самоназначению, к самоанализу. Оно невозможно. Это целесообразно решить только исходя из мнения врача и его обоснованного решения о целесообразности назначения, выбора из всей этой группы соответствующего препарата, исходя из диагноза, истории заболевания и, безусловно, наблюдения за нежелательными эффектами. Это вот минимальный перечень, требующий такого контроля в отношении этой группы препаратов. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Ревды. Она описывает свое состояние. Очень сильно немеют пальцы рук по ночам, болят, не могу спать. С чем это может быть связано? Уважаемые радиослушатели, я, к сожалению, не смогу поставить диагноз вот в рамках просто описания. Но позвольте мне рассказать о наиболее часто встречающейся неврологической причине. Я говорю о том, что очень важно здесь обратиться именно к неврологу, как к специалисту, для того, чтобы решить этот вопрос. Наиболее частое состояние, которое может скрываться за этим симптомом, это так называемая туннельная нейропатия. Особенно если симптомы возникают ночью или при постоянной работе с вынужденным положением кисти, то очень большая вероятность, что имеется именно вот это состояние, туннельная нейропатия, то есть это повреждение или сдавление, правильнее сказать, нерва периферического, который и, соответственно, вот эти симптомы, вот это заболевание имеет соответствующие симптомы. Для понимания этого заболевания важно помнить, что нервы, периферические нервы, они идут в каналах. То есть они расположены в определенном анатомическом образовании. И эти каналы, они образованы сухожилиями, мышцами, связками, костями. Может быть, нередко предрасполагающим состоянием к этому заболеванию врожденная аномалия, то есть узкие каналы изначально у человека врождены. Но, как правило, все-таки дебют этих состояний возникает с возрастом, когда накладывается другая какая-либо причина. Очень часто эндокринные заболевания, гипотиреоз или сахарный диабет, гормональные перестройки, беременность, менопауза, андропауза, проблемы с суставами, ревматоидный артрит, остеоартрит, травмы, дополнительные костные образования, которые формируются при определенной профессиональной нагрузке. Это приводит к началу заболевания. Ну какая может быть вот профессиональная нагрузка, способствующая развитию этого состояния? Допустим, увлечение человека вязанием или печатание на компьютере длительное. Длительная работа с компьютерной мышкой. То, что человек много пишет, или, допустим, вождение автомобиля тоже может способствовать этому состоянию. А почему симптомы возникают ночью? Потому что если днем, сознательно или подсознательно, человек все-таки меняет движение, да, он выбирает наиболее удобное положение, то ночью он не контролирует позу. И если рука долго находится в положении, некомфортной в рамках вот компрессии, сдавления этого нерва узким каналом, то создаются условия, соответственно, для проявления этих симптомов. Это мурашки, онемение. То есть это симптомы, которые свидетельствуют о том, что на нервный, вот, соответственно, ствол, на нерв происходит давление как таковое. Обычно при туннельной нейропатии человек хорошо определяет границу, именно где проявляются эти симптомы. То есть нарушается чувствительность, есть онемение. Если поражается срединный нерв, то он имеет большой указательный средний палец и половина безымянного. Если сдавление локтевого нерва, то это онемение мизинца, половина безымянного пальца. При компрессии лучевого нерва не имеет тыльная поверхность кисти. Это очень важно. И врач, невролог при приеме именно четко определяет вот эту зону. Это позволяет поставить диагноз. Но бывают ситуации, когда человек и не может определить границы. Ему кажется, что онемение более такое, соответственно, размытое или широкое. Если, допустим, это действительно в рамках неврологического осмотра так, рассматривают другие неврологические заболевания, приводящие вот к таким симптомам. Это сдавление плечевого сплетения. То есть это более выше, не на уровне, скажем, кисти, не на уровне локтевого сустава, а на уровне плеча, плечевое сплетение повреждается. В любом случае, это основание и показания для такой процедуры, которая называется электронейромиография. Это золотой стандарт диагностики туннельных синдромов. Врач очень эффективно, четко определяя проводимости электрических импульсов по нервам периферическим, может четко определить зону, уровень поражения, а дальше уже, безусловно, дополнительные методы включаются, такие как магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, которые позволяют четко увидеть зону блока и другие моменты. Пока или уже в начале лечения одним из важных факторов является избегание неудобных положений. То есть нужно обратить внимание на те профессиональные особенности, которые у человека есть. И если есть эта возможность, то определенным образом избегать в рамках исключения положений, в которых происходит компрессия нерва. Допустим, если есть синдром канала, который формируется в кисти карпального канала со сдавлением срединного нерва, то важно избегать чрезмерного сгибания и разгибания кисти. Если здесь формируется на уровне локтевого сустава проблема, то очень важно меньше сгибать руку в локтевом суставе, не опираться хотя бы на локоть, когда вот в обычной жизни это требуется. Одной из важных мер лечения является так называемая ортеза. Это эффективный метод, когда устанавливают кисть или другой, соответственно, сустав в определенном фиксированном положении. Это позволяет разгрузить нервный корешок и снижать риск, вот, соответственно, давления на нервное окончание. Все другие методики – это, конечно же, методики лечебные с применением лекарственных препаратов. Очень активно развиваются хирургические методы, имеющие колоссальный эффект в рамках того, что действительно предотвращается полное сдавление нервов, нерв освобождается, и все симптомы проходят. Но здесь важно будет уже советоваться со специалистом по данной проблеме. Есть еще другие состояния, более редкие, которые могут давать такие клинические симптомы. Их уже, соответственно, невролог на приеме исключает после дообследования. Поэтому нужно обратиться к специалисту, пройти электронейромиографию. В заключение, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о тех основных нагрузках на здоровье, которые мы наблюдаем в текущем времени. Это эпидемия, к сожалению, продолжающаяся эпидемия респираторных заболеваний, комплексных, причем, к сожалению, ни одна инфекция вызывает простуду, кашель, насморк, температура, а большое количество их – это и грипп, и коронавирус, и другие респираторные вирусы. Вспышка пневмонии, которую мы наблюдаем, сейчас она продолжается, причем не таких пневмоний, которые обычно наблюдаются бактериальных, но и наблюдается значительный рост микоплазменной пневмонии, имеющей, с одной стороны, такую стертую клиническую симптоматику и не всегда имеющей проявление на рентгенографии, поэтому очень важно здесь обратиться вовремя к врачу для проведение специализированных методов, в том числе и компьютерной томографии для диагностики вот таких атипичных форм пневмонии. К сожалению, наблюдается вспышка в некоторых регионах и кишечных инфекций. Не очень типично, казалось бы, да, для зимнего сезона, но вот эти вспышки в некоторых регионах наблюдаются и причем достаточно серьезно проявляются. Поэтому, безусловно, здесь нужно быть очень внимательным к мерам не только профилактики респираторных инфекций, таких как социальная дистанция, социальная изоляция, ношение маски, но и повышенное внимание к обработке рук. Тем более, что здесь важна не только работа для себя, но и работа для наших детишек, потому что вспышки кишечных инфекций начинаются, как правило, вот с детского возраста, и разговор, и в семье, и собственным примером показывать гигиенические навыки, конечно же, это крайне важно и является основополагающим для применения этого навыка. Безусловно, к сожалению, сохраняется у нас и проблема по, собственно, гололеду. Поэтому позвольте мне, мы неоднократно с вами уже эту ситуацию техники безопасности при гололеде озвучивали, но в силу того, что большое количество дорожек, они все-таки покрыты льдом, и температура в текущем времени ставит какие-то фантастические непонятные рекорды, да, малоснежье и низкие температуры в декабре на Среднем Урале, поэтому гололед не уходит из первых строчек опасности. Поэтому, пожалуйста, давайте еще раз внимательно обратим внимание на удобную нескользящую обувь как основную меру профилактики. Очень важно изменить структуру ходьбы, то есть смотреть себе под ноги, стараться обходить опасные места, ледяные лужи. Будь очень внимательным на проезжей части дороги. Не торопиться, не перебегать, строго соблюдать правила дорожного движения. Структура ходьбы должна быть зимняя, то есть наступать на всю подошву, ноги слегка расслаблены в коленях, руки по возможности должны быть свободны для того, чтобы соблюдать баланс. Если подскользнулись, нужно присесть, чтобы снизить высоту падения. А при получении травмы, конечно же, обратиться к врачу за оказанием медицинской помощи. Не болейте, берегите себя, храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.